если он сын тракториста. Наступило лето 1980 года. В стране проводились Олимпийские игры. На каждом углу было много милиционеров, которые частенько заглядывали в паспорта прохожим. В этот год из-за Олимпиады можно было поступать в два высших художественных вуза страны. Ленинградский институт имени Репина летом или Московский имени Сурикова осенью. Конкурс в такие элитные и престижные учебные заведения был громадным из-за молодых людей, уже получивших профессиональную подготовку в художественных училищах. Но главным было не таланты, а то, кто за них ходатайствует. Для простых же смертных, если они не поступали, всегда имелось давно обкатанное объяснение. Вы знаете, вашему мальчику надо повысить свою профессиональную подготовку по рисунку, композиции, хорошо бы и в живописи. Такие советы давали родителям, если работы их детей страдали дефектами, которые вполне могли быть исправленными в ходе учебы в институте. Если же работы были очень хорошие и по всем параметрам не хуже студентов второго или третьего курса института, то любой преподаватель умело сначала мог похвалить достоинства, а потом изречь главную идею. Вы знаете, он уже зрелый мастер, ему надо поступать в союз художников. Здесь просто сломают его творческое своеобразие. Он вполне созрел, зачем мешать сложившемуся художнику? Нужные дети нужных родителей, имеющих определенный вес в обществе, поступали совсем независимо от качества их вступительных работ. Какой-то очень незначительный процент поступающих мог проскочить железный заслон, и именно здесь сосредотачивались гигантские усилия абитуриентов. Доходило даже до того, что работы тайно выносились через подвал академии в мастерские аспирантов, доводились за ночное время до нужного качества и выставлялись на просмотр. Конкурировать с аспирантами – дело тяжелое и не бесспорное. Чтобы хоть как-то составить конкурентную силу, я вынес свою небольшую композицию маслом в этюднике для того, чтобы показать ее преподавателю Худякову. Алексей Леонидович взял кисти и краски и всю ее переписал. Пройдя по залу, приемная комиссия, в которой состоял сам Алексей Леонидович Худяков, выставила двойку на его композиции, а на моих работах положительные отметки. Утешая меня в коридоре академии, Алексей Леонидович сокрушенно говорил: «Что мы можем сделать? Почти ничего. Здесь конкурс документов, и мое положение в академии не столь высокое, чтобы я мог реально помочь тебе учиться. А жаль. Попробуй еще в Москву, хотя и там, наверное, не совсем просто. Все-таки столица». Обратиться в Москве к художнику Илье Сергеевичу Глазунову посоветовал Константин Павлович Иванов. Лев Николаевич Гумилев поддержал идею и сказал, что в это время он будет в Москве, и если возникнут какие-то трудности, то я могу позвонить ему по московскому телефону. Только говорить надо условно, а то друзья, ребята все прослушивают. Вдохновленный такой поддержкой, разыскал квартиру известного мэтра и прямо со связкой своих холстов стал звонить в дверь. Открыла женщина лет 50 с бледно-серым лицом и очень тонкими губами. «Вам кого?» — спросила она немного удивленным голосом. «К Илье Сергеевичу», — сказал я тоже удивленно. «А что, он вас приглашал?» — снова удивилась женщина. «А что, разве это так важно? Я приехал издалека показать ему свои работы. Все они здесь при мне. Хочу услышать его отзывы». Посмотрев недоуменно на мои пожарные ботинки, женщина подобрела. «Илья Сергеевич будет попозже, подождите его у дома внизу». Часа через 4 к дому подъехала иностранная машина. Из нее вышел щеголеватый человек в светлом костюме, высоко державший красиво причесанную голову. «Это он», — подумал я и стал подниматься следом за ним по лестнице. Дверь открыла та же женщина и, не закрывая ее, через плечо громко сказала куда-то в сторону: «Илья Сергеевич, тут к тебе молодой человек приехал, выйди, пожалуйста». Из-за двери осторожно выглянул щеголеватый мужчина, виденный мною минуту назад внизу, и спросил: «Вы что же, ко мне?» «Да, к вам приехал издалека показать свои работы», — ответил я. «Ну, проходите. Закройте за ним дверь, дорогая», — сказал Илья Сергеевич, и я вошел в коридор. «Идите сюда, не стойте там, можно в ботинках», — добавил он, увидев мое замешательство. Очутившись в большом зале, я еще раз пожалел о том, что пришел в пожарных ботинках. Пол был деревянный и инкрустированный так же, как и у нас в Эрмитаже. На стенах висели картины в золотых старинных храмах, многие из которых были на уровне мастерства коллекции Русского музея. «Кто вы, откуда, где учились, что любите?» — быстро скороговоркой спрашивал Илья Сергеевич, причем верхняя губа почему-то никогда не двигалась, а нижняя, наоборот, двигалась интенсивно, быстро, что вместе с выпуклыми бакенбардами создавало несколько кукольно угрожающий вид. Заранее зная, что Глазунов в молодости учился у старшего Худякова в Ленинграде, ответил, что был вольнослушателем 3 года у Худякова и жил в его мастерской. «Так-так», — кивал головой Илья Сергеевич, — «значит, академия». «Стариков любите?» — указав пальцем на мой автопортрет в стиле старых мастеров, спросил он. «Да, люблю, очень люблю». «А из современных художников кого предпочитаете?» «Всех понемногу люблю, но больше, конечно, старых мастеров предпочитаю», — смущенно осторожничал я. «А к моему искусству как относитесь?» — допытывался художник. «Да вроде ничего, но для меня важнее старая школа мастеров. Это хорошо, но главное, надо поднимать русскую школу живописи. Хотите, вместе будем работать? Поступайте ко мне в мастерскую. Экзамены — формальность. Напишу моему другу, проректору, записочку о вас, порисуете на экзаменах, и через месяц вы у меня. Договорились?» — неожиданно предложил хозяин. «Как скажете, не возражаю, согласен», — обрадованно подтвердил я. Вручая мне конверт с рекомендацией и новенькой 5-рублевкой, мэтр развеселился и соригинальничал. «Когда будете знаменитым, то вернете мне эти деньги». Дело в том, что рядом с ним стояла каменная столешница 18 века, на блестящей крышке которой огромной кучей лежали деньги. С письмом в руке и работами под мышкой стал ловить такси, чтобы добраться быстрее к проректору института Сурикова. Уже сидя в машине, я прочитал письмо Глазунова к своему другу, в котором говорилось, что прекрасному русскому человеку Василию надо оказать помощь в поступлении в мастерскую к Илье Сергеевичу. Далее в письме следовали общие пожелания хорошего самочувствия и успехов. Благополучно разыскав кабинет проректора, постучавшись, вошел. В большущем кабинете сидел высокий человек за столом, и рядом с ним разговаривали сразу несколько солидных мужчин кавказской национальности. Представившись, от кого пришел, передал письмо, постоял и, так ничего не выстояв, вышел. Как-то после очередного занятия на экзаменах меня позвала отобедать давно, как оказалось, наблюдавшая за мною абитуриентка. «Понимаешь, Василий», — доверительно сообщила она, — «ты, видимо, где-то серьезно готовился и хорошо рисуешь, но здесь все заранее расписано, кто поступит, а экзамены — сущая формальность. Я уже зачислена, считай, потому что работала здесь в институте, и преподаватель Курилка, да, это тот, кто все время с папироской, добился разрешения включить меня в список. Ты не обижайся, что не поступишь. Не отступай от своих занятий, может, где-нибудь пробьешься». Когда вывесили список поступивших, то в нем не было ни одной русской фамилии. Не было, конечно, и моей. Недолго думая, решил спросить напрямую Илью Сергеевича о причине провала операции и тут же после экзаменов отправился к нему домой. Почти одновременно со мной к парадной двери подъехала знакомая машина, из которой вышли проректор и Илья Сергеевич Глазунов. «О, ну как наши дела, зачислен?» — спросил бодрый Илья Сергеевич. — «Списки повесили, меня там нету», — ответил я. — «В чем дело?» — обратился он к проректору. — «Ведь я же писал и просил о нем вас лично. Вы что, ничего не получали?» — «Почему не получал?» — начал оправдываться его друг. — «Получал письмо, но ведь там не было его фамилии. А он, не дождавшись, ушел, ищи свищи. Там таких Василиев сотни могут быть». «Тогда разгрузим машину и едем разбираться, пока не поздно. А ты езжай сразу туда и жди нас, мы через часок подъедем, сделаем, что сможем», — уверенно произнес Глазунов. Прошло минут 20, как я нетерпеливо поджидал около института своих покровителей. Мимо проходили знакомые абитуриенты, уже забравшие документы и уезжавшие домой. Вдруг к подъезду подкатили сразу две блестящие черные «Волги». Из одной быстро выбежали четверо молодцеватых спортивного вида мужчин, стандартно одетых в черное, и моментально открыли дверцы другой машины. Показалась дородная и важного вида пожилая дама, широко улыбающаяся в разные стороны. Вся представительная процессия вошла в здание института. Моих знакомых все не было и не было. Я уже начал придумывать, что зря их поджидаю, и пора уходить во свояси. Неожиданно двери института широко распахнулись, и огромная толпа институтских сотрудников вышла провожать важную даму. Вновь, широко улыбнувшись на все четыре стороны, дама села в блестящую «Волгу» и умчалась так же быстро, как и появилась. Буквально тут же подъехала знакомая иномарка Ильи Сергеевича Глазунова, и мы вместе с ним вошли в фойе института, где стояло еще большое количество преподавателей и сотрудников. Все невольно обернулись в нашу сторону, увидев знаменитого художника с проректором. «Илья Сергеевич, Илья Сергеевич, какая встреча!» — зашумели сотрудники. «Здравствуйте вам!» «Здравствуйте!» — ответил Глазунов. «Вот перед вами Василий, прекрасный русский человек, которого вы зарубили на экзаменах. Его надо принять, он талантливый художник». «Ну, Илья Сергеевич!» — кто-то крикнул из толпы иронично и весело бодро. «Куликовская битва окончена!» «Да нет, еще не окончена!» «Мы сейчас посмотрим его работы, и вы убедитесь, что он должен учиться». Все прошли в ту аудиторию, где я сдавал экзамены. «Быстро ищи и ставь на мольберт свои творения», — сказал Илья Сергеевич. В аудитории находился всего один мольберт, на котором красовались вступительные работы моей знакомой. На каждом холсте и планшете стояли отметки «Отлично». Остальные 29 участников битвы лежали в своих произведениях на полу, как убитые воины аппаратной войны творцов культуры. «Ну, вы сами видите, это же земля, а это небо. Сюда ставим нули, а его принимаем и дело с концом», — подытожил Илья Сергеевич. «А нам насчет него не было никакой инструкции», — резко сказал свое слово человек с вечной папироской во рту. «Какая может быть инструкция, когда перед вами я?» «Живее всех инструкций», — возразил Глазунов. «Но подумайте сами», — проговорил узнанный мной Курилка. «Только сейчас здесь была замминистра по культуре. Она утвердила списки поступивших и дала свое указание курс на восток, русских не брать. Ну, если сын какого-нибудь тракториста приедет из далекой провинции, тогда другое дело», — рассмеялся Курилка, «а за ним и все преподаватели». «Да, ну, конечно, мне против министерства не пойти, ничего не поделаешь, Василий. Приезжай в другой раз, попытаем счастья», — говорил, провожая меня на крыльце, Илья Сергеевич. «Не знаю пока, что жизнь подскажет», — ответил я ему. Во все время этой общественной оценки моего таланта меня не покидало ощущение, что я участвую в какой-то не совсем чистой в нравственном плане закулисной игре. Стоит ли учиться в этом учреждении, у этих людей, если ради своей выгоды и ложно понятой пользы они готовы на предательство, пусть маленькой художественной истины? Брать учиться молодых людей, изначально лишенных чувства красоты, все равно, что принимать учиться на врача-хирурга какого-нибудь блатного бездаря. Интересно, пошли бы эти творцы прекрасного к такому абитуриенту без призвания? Не трясло бы их от страха? Боже, сколько лжи в этом училище прекрасного! Вот тебе и сын тракториста. Мой отец пахал землю на тракторе с 16 лет, сеял и выращивал хлеб всю жизнь, часто перевыполняя все нормативы. Вспоминаю, как рассказывал, из-за того, что не коммунист, ему не дали героя труда, хотя он и не помышлял ни о какой награде. Просто вызвали и сказали о том, что не могут наградить за труд, потому что он не член партии. Идея поступить в Суриковский институт была привлекательна тем, что рядом находилась Сергиева лавра, а в самой Москве жили наши родственники. «Не печалься много, брательник, правды на земле мало, а праведных еще меньше. Давай лучше на воскресенье съездим к нам на дачу в Ходьково. Заодно земельку попашем, хребтами, как твой отец, подышим свежим воздухом. Авось все плохое и забудется», — ободрял двоюродный брат Славик. На другой день, потрудившись изрядно, на дачном участке со Славиком и тетей Катей сели обедать. Неожиданно постучали в дверь, в комнату вошел Славкиных лет плотный и солидный мужчина. Увидев незнакомого молодого человека, он подал свысока свою большую широкую ладонь и важно проговорил, как со сцены: «Юрий Михайлович Чурбанов». «Надо же», — подумал я, — «какая малоинтеллектуальная по названию фамилия. И стоило так этим гордиться». «Никакой не Юрий Михайлович», — перебила его тетя Катя. «Хотя и Чурбанова племянник», — пояснила мне она свое возмущение. «Какая разница», — подумал я, — «все равно неумная какая-то фамилия». Славик и не Юрий Михайлович весело вспоминали свои чудесные школьные годы, и как-то незаметно гость перешел на свои свежие впечатления о Китае. «Понимаешь, у них все как у нас. Почти полстраны в военной форме. Наши песни горланят с удовольствием. Нищеты, правда, и там хватает». Мы втроем вышли на свежий воздух, чтобы не мешать сердитой тете Кате убирать со стола. А Славка красочно поведал широким мазком мою историю с поступлениями в художественные вузы. Пристально посмотрев на меня несколько раз, не Юрий Михайлович, без всякой на то просьбы к нему, наконец, неожиданно изрек: «У него же на лице написано, что ему надо в Загорскую Сергиеву лавру, в семинарию. Хочешь, мы его туда в раз устроим?» — обратился он с предложением. Я от такого пассажа онемел. «Да что вы! Там же дети одних поди попов учатся, а я кто для них? Чужак чужаком. Осень скоро. Меня в армию заберут, а там жизнь покажет, какую стезю выбрать. Правда, мне уже 25 лет осенью стукнет. Сразу дедом приду в войска», — пояснил, шутя, свою позицию высокому гостю. Однокашники распрощались, и мы со Славиком сели на крыльцо. «Славик, а кто он сейчас, этот твой однокашник? Ну, тот, что с плохой фамилией?» — спросил я брата. «Ничего себе плохая фамилия! Да ты знаешь ли, кто сейчас этот Чурбанов?» «Министр внутренних дел всего Советского Союза», — удивленно-возмущенно проговорил Славик. «Этот-то, конечно, не Юрий Михайлович, но его племянник. Послом сейчас в Китае служит. Знаешь, какая у них громадная власть? Все могут, зря ты от его услуг отказался». «Обиделся, поди?» — спросил брательник. «Знаешь, Славик, меня, конечно, очень удивило, что он по лицу прочитал мои желания, но услугами наших органов пользоваться не буду. Их наставники полстраны христиан уничтожили. Может, и война отечественная в наказание всем за безбожие была Богом послана. А я к ним в Халуи пойду служить за то, что в семинарию устроят каким-нибудь сексотом. Ты что думаешь, он в дипломатах зря кусок с маслом ест? Если Богу угодно будет, чтобы я поучился в семинарии, то, думаю, он без органов с этой проблемой справится. А то, что лишнее везде, это же во мне не убьет любовь к искусству. Пойду в армию, как все мои земляки, может, и там мой труд пригодится кому». Поделился я своими предположениями. «Жалко только, что родителей опять расстрою, мать огорчу. Подумают, что плохо трудился». Опять вслух подытожил свои невеселые размышления.